Глава 15. В четверг, в день поминовения, в 10:15 утра, я приехал в конноспортивный комплекс Jamaica Racehorse, чтобы начать самое тяжелое четырехдневное расследование, если это можно так назвать, в своей жизни. В среду, в 6 вечера, Вулф забрал у меня отчеты о распорядке дня Джарелов и прочел их за 20 минут, после чего снова изучал отчеты уже более часа. До обеда. Вернувшись в кабинет после обеда, он задал мне пару десятков самых разных вопросов. Что мне известно о мистере и миссис Герман Дитс? Практически ничего. Кто-нибудь проверял, гулял ли Трейла Джарелл в воскресенье с 2 до 3 дня в парке? Нет, и, скорее всего, не станет проверять. Если бы я захотел спрятать револьвер в Центральном парке, в каком месте оружие наверняка не нашли бы в течение 3 дней? Но откуда его можно было бы легко забрать? Я предложил 3 варианта, но ни один из них не устроил Вулфа. Тогда я сказал, что должен хорошенько подумать. Кто такая Кларинда Дэй? Хозяйка заведения на 48-й улице в районе 5-й авеню, где женщины получают практически любые услуги по уходу за волосами, лицом, шеей, бюстом, талией, бедрами, ногами, коленями, икрами, лодыжками, а также могут потеть, мерзнуть, отдыхать и тренировать тело 42 разными способами. Клиентками Кларинды Дэй были самые различные женщины, от стенографисток до мультимиллионерш. Имелись ли у Норы Кент ключи от всех шкафов в библиотеке и шифры к сейфам? Не знаю. Достаточно ли тщательно обыскали квартиру Джарелла? Да, целый полк экспертов. С разрешения Джарелла весь вторник обшаривал дом. Включая библиотеку? Да, в присутствии Джарелла. Кто мне это сказал? Эрли Стеббинс. Где находится Метрополитен Атлетик Клаб? Централ Парк Саут, 59-я улица. Сколько времени уйдет на дорогу от пристани, где пришвартован плавучий ресторан «Боливар», до квартиры Эбера на 49-й улице? От 10 до 30 минут, в зависимости от пробок. В среднем, скажем, 18 минут. Насколько сложно было бы для Норы Кент выбраться из библиотеки на улицу и вернуться обратно незамеченной? Через служебный вход, если повезет, очень просто. Если не повезет, ну тогда крайне сложно. Практически невозможно. И так далее, и тому подобное. В 10:30 Вулф откинулся на спинку кресла и сказал: «Инструкции». «Да, сэр. Прежде чем пойдешь спать, звони Солу, Фреду и Орри и попроси их быть здесь в 11 утра. «Да, сэр. Завтра выходной. Не уверен, что мисс Боннер будет в офисе. Если получится, дозвонись до мисс Боннер сегодня вечером. И пригласи ее позавтракать со мной завтра в 8. Я посмотрел на Вулфа. Конечно, он имел в виду только бизнес, но вот какой бизнес, я не знал. Прибавьте его мнение о женщинах к его мнению о других детективах, и вы узнаете, что он думает о женщинах-детективах. Год назад, или около того, обстоятельства вынудили Вулфа воспользоваться услугами Дол Боннер. Однако сейчас он сам хотел этого сотрудничества и даже пригласил мисс Боннер на завтрак. Фрицу явно придется понервничать. «У меня есть номер ее домашнего телефона», — кивнул я. «Я, естественно, сделаю все возможное, но она могла уехать на длинный уикенд. Мне попытаться ее разыскать, если дело срочное?» «Да, она мне нужна. А теперь то, что касается тебя. Рано утром ты поедешь в конно-спортивный комплекс Джамейка, и сейчас там нет скачек, ипподром закрыт. А как насчет ипподрома Белмонт Парк? Открыт, завтра большой день. Тогда посмотрим. Будешь отрабатывать следующую гипотезу. Роджер Фуд взял револьвер Джарелла и спрятал его в своей комнате или еще где-то в доме. В четверг днем он застрелил из этого револьвера Эбера Поскольку Фуд собирался сказать, что собирается провести день в Джамейке, он отправился туда, чтобы его могли видеть. И где-то там спрятал револьвер. Гадать, почему он не избавился от оружия, а предпочел спрятать его, совершенно бессмысленно. Мы точно знаем, что Фуд спрятал револьвер, потому что оружием снова воспользовались в воскресенье. Итак, Фуд или спрятал револьвер в Джамейке, или, показавшись там, отправился на ипподром Белмонт-парк, чтобы спрятать оружие там. В любом случае, в воскресенье он забрал револьвер, вернулся в Нью-Йорк, встретился с Бригамом и застрелил его. В ходе отработки этой гипотезы ты должен узнать, где он мог спрятать револьвер с четверга и по воскресенье включительно. Можешь начать с Джамейки или с Белмонт-парка. Вероятность того, что тебе удастся обнаружить револьвер, крайне мала. Если Фуд планировал воспользоваться им в дальнейшем, то, убив Бригама, он мог вернуться и спрятать оружие в том же месте. Ведь в воскресенье Фуд вернулся домой лишь в 7 вечера. На что я сказал не в качестве возражения, а просто констатируя факт. Конечно, в его распоряжении был к тому же и весь Нью-Йорк. Да, я знаю. Но это как искать иголку в стоге сена. Фуду нужно было отправиться в Джамейку в четверг и на ипподром Белмонт-парк в воскресенье, чтобы засветиться. А поскольку мы знаем, что он туда ездил, значит, там и нужно искать. Мы практически ничего не знаем о его перемещениях в самом Нью-Йорке. Мы не знаем, в каком доступном месте он мог спрятать револьвер, чтобы его потом можно было легко взять. Так что, сперва изучи все имевшиеся у него возможности в Джамейке и Белмонт-парке. Вооружившись 500 баксами в мелких купюрах и 8 фотографиями Роджера Фута из утреннего выпуска газет за четверг, я обшаривал оба ипподрома целых 4 дня. Я начал поиски с Джамейки, так как выходные дни на ипподроме Белмонт-парк обычно такое столпотворение, что меня могли просто-напросто затоптать. Тем временем в эти 4 дня Вулф предположительно бросил всю команду, включая Доул Боннер, на проверку остальных гипотез. Правда, я точно не знал, кто у кого в разработке, за исключением того, что Сол Пензер занимался самим Отисом Джарреллом. Таким образом, Вулф явно отдавал должное нашему бывшему клиенту, поскольку такса Сола составляла 60 баксов в день плюс расходы. Но Сол стоил таких денег. Фред Даркин тоже был хорош, но ему до Сола еще расти и расти. Ори Кеттер, которого вы видели за моим письменным столом, имел свои достоинства и недостатки. Некоторые штуки ему удавались просто идеально, но вот в других он явно не тянул. Что касается Дол Боннер, я точно не знал, в чем ее сильные стороны. Но говорили, если уж вам не обойтись без женщины-детектива, то лучше Доул Боннер точно не сыщешь. У нее была своя контора и свой штат сотрудниц, с одной из которых, Салли Кольт, я был даже знаком. Вечер воскресенья я знал столько о Джамейке и Белмонт-парке, особенно о последнем, что хватило бы на целый роман и 10 статей для журнала. Я узнал о 4 владельцах, 9 тренерах, 17 помощниках конюха, 5 жокеях, 13 жучках, 28 других персонажах, не говоря уже об 1 овце, 3 собаках и 6 кошках. Я навлек на себя подозрения 2 местных детективов, а с одним из них сумел подружиться. Увидел 247 девушек, с которыми с удовольствием поболтал бы, если бы не нехватка времени. А еще я увидел примерно такое же количество удобных мест, где можно было бы спрятать револьвер. Но не нашел никого, кто заметил бы возле них Роджера Фута. Ни в одном из тайников я не обнаружил револьвера. Более того, не обнаружил даже следов машинного масла или других свидетельств того, что револьвер там был. Одно место, дупло в дереве за беговой дорожкой на дальней стороне трибуны, оказалось настолько идеальным, что мне захотелось спрятать там собственный револьвер. Другим неплохим местом для схрона была кормушка возле стойла жеребца по кличке Галлант Мэн. Но вокруг было слишком много орлиных глаз. Пича Фаза я так и не увидел. В воскресенье вечером я сказал Вулфу, что обшарил все места без исключения, осталось только заглянуть в рот лошадям. И Вулф ответил, что утром даст новые инструкции. Однако ему не удалось дать мне инструкции, так как утром в понедельник, в начале 11-го, меня пригласили в офис окружного прокурора, и я, предварительно позвонив Вулфу по внутреннему телефону в оранжерею, отправился туда. Проведя 30 минут с Мандельбаумом и одним из детективов, я узнал, что несколько сот городских и федеральных служащих преуспели не больше, чем я, в Джамейке и Белмонт-парке. Еще через 30 минут я узнал, что комиссар полиции и окружной прокурор задались целью выяснить, чем я занимался у Джарелла под вымышленным именем. Причем их уже не волновало, что думает по этому поводу сам Джарелл. Я сказал, что должен позвонить мистеру Вулфу, но мне ответили, что все телефоны заняты. В полдень меня отвели к самому окружному прокурору, и 40-минутная беседа с ним не принесла нам обоим ничего хорошего. В час дня мне предложили подкрепиться сэндвичем с ветчиной или индейкой, никакой солонины. Я настоял на молоке и получил его. В 2:30 я решил, что все, с меня довольно, и двинулся на выход. Но был задержан, как важный свидетель. Но в таком случае я, естественно, имел право на один телефонный звонок. Уже через 10 минут Мандельбауму позвонил Натаниэль Паркер, адвокат Вулфа, к услугам которого Вулф прибегал лишь в критических ситуациях. Нет, меня не посадили под замок. Сделав очередной неудачный заход, окружной прокурор отправил меня в другую комнату с детективом по фамилии О'Лири, у которого я выиграл за 2 часа $3.12 в джинрами. Я был решительно настроен дать ему возможность отыграться, но тут за мной пришли, чтобы отвезти в кабинет к Мандельбауму, где уже сидел Натаниэль Паркер. Когда я обменялся рукопожатием с Паркером, Мандельбаум предупредил меня о запрете покидать пределы штата. Я попросил уведомления в письменной форме. В ответ он послал меня ко всем чертям, но я позволил себе усомниться, что на них распространяется его юрисдикция, после чего Паркер выпроводил меня из кабинета. На улице я спросил Паркера: «Ну и во сколько меня оценили на этот раз?» «Арчи, никакого залога, никакого постановления об аресте. Я убедил Мандельбаума, что ситуация этого не требует. Обещал, что вы никуда от них не денетесь». Я был немного разочарован, так как быть отпущенным под залог приятно для самолюбия, поскольку дает ощущение собственной важности, востребованности. Позволяет почувствовать, что людям ты не безразличен. Однако я не стал упрекать Паркера, он сделал все, что мог. Мы сели в одно такси, и Паркер высадил меня у старого особняка из бурого песчаника на западной 35-й улице, сказав, что у него деловая встреча. Поблагодарив адвоката за то, что не бросил в беде, я подошел к нашему крыльцу. На часах было 18:23. Вулф сидел за письменным столом с книгой в руках. Неохотно оторвав глаза от страницы, он пробурчал нечто вроде приветствия и снова углубился в чтение. Я подошел к своему рабочему месту проверить, нет ли для меня сообщений, но ничего не нашел. Тогда я сел в кресло и спросил: «Что-нибудь случилось?» Когда Вулф, не глядя на меня, ответил «нет», я продолжил: «Паркер передавал вам привет. Ему не пришлось платить залог. Он уговорил Мандельбаума этого не делать». Вулф снова буркнул нечто нечленораздельное. Они решили, что личные дела Джарелла больше не являются его личными делами и могут прийти по вашу душу в любое время, самое позднее утром. «Вам нужен отчет?» Вулф, не поднимая глаз, в очередной раз ответил «нет».
«Какие-нибудь инструкции?»
Вулф поднял на меня глаза. «Арчи, я читаю», и снова уставился в книгу. Меня так и подмывало чем-нибудь в него запустить. Но под рукой оказалась лишь пишущая машинка, а она мне не принадлежала. Впрочем, можно было бы запустить в него телефоном. Однако он мне тоже не принадлежал, да и длины провода явно не хватило бы. Тогда я встал с места, вышел из кабинета, поднялся в свою комнату, принял душ, но бриться не стал. Надел чистую рубашку, костюм полегче, и принялся пришивать к пижаме пуговицы. И тут позвонил Фриц сообщить, что обед готов. Уже за столом я понял, у нас явно что-то происходит. Вулф казался таким раздражительным вовсе не потому, что наши перспективы были слишком мрачными, отнюдь. Он выглядел смурным, поскольку почувствовал вкус крови или предвкушал это. Как бы ни обстояли наши дела, он всегда наслаждался едой. И после тысячи трапез за одним столом с Вулфом я выучил наизусть все оттенки его поведения. По его манере намазывать паштет на крекер, разрезать заливное из говяжьего филе, накалывать на вилку салат, выбирать сыр на сырной тарелке, я сходу догадался, что Вулф ухватил кого-то за хвост или готовился ухватить. По крайней мере, этот самый хвост находился в пределах видимости. Когда мы перешли в кабинет выпить кофе, я подумал, что Вулф позволит и мне приобщиться. Но нет. Сделав три глотка, он снова взялся за книгу, что было явным перебором. Я уже начал гадать, стоит мне предпринять лобовую атаку или лучше зайти с тыла. Но тут кто-то позвонил в дверь, я пошел открывать. Учитывая поведение Вулфа, я бы не удивился увидеть перед собой всю гоп-компанию, всех семерых, с тремя подписанными и готовыми к предъявлению копиями коллективного признания. Однако на крыльце стоял какой-то незнакомый мужчина, средних лет, в светло-коричневом костюме и без шляпы. Я открыл дверь, и он, не дав мне опомниться, сказал: «Это дом Нира Вулфа». «Все верно». «Вы Арчи Гудвин?» «Тоже верно». «Хорошо». Незнакомец протянул мне маленький сверток. «Это для Нира Вулфа». Вручив сверток, он повернулся и начал спускаться с крыльца. Я окликнул его, но он, не оборачиваясь, крикнул через плечо: «Расписки не нужно!» И, как ни в чем не бывало, продолжил путь. Я посмотрел на сверток. Размером со спичечный коробок, завернут в заклеенную скотчем коричневую бумагу. Если там и были фамилия или адрес, их, похоже, написали невидимыми чернилами. Я закрыл дверь, вернулся в кабинет и сказал Вулфу: «Человек, который мне это вручил, сообщил, что посылка для вас, но я не знаю, с чего он это взял. На посылке нет имени. Она не тикает. Может, стоит открыть ее под водой?» «Как тебе будет угодно. Впрочем, посылка слишком маленькая, чтобы быть опасной». Это звучало слишком оптимистично. Если вспомнить размер капсулы, однажды взорвавшейся в этом кабинете внутри металлической кофеварки, в результате чего крышка кофеварки врезалась в стенку, пролетев в дюйме от головы Вулфа. Впрочем, если уж Вулфу не страшно, то мне и подавно. Я взял нож, разрезал скотч, снял бумажную обертку, достал картонную коробочку без этикетки. Положив коробочку на стол между нами, что было справедливо, я снял крышку. Вата. Я убрал вату и обнаружил еще один слой ваты, на которой ничего не лежало. Наклонившись, чтобы приглядеться получше, я выпрямился и объявил: «Пуля 38-го калибра». «Надо же, как интересно».
«Чрезвычайно». Вулф взял коробочку и заглянул внутрь. «Очень интересно. Ты уверен, что это 38-й калибр?»
«Да, сэр. Полное совпадение».
«В самом деле...»
Вулф поставил коробочку на стол.
«А кто это принес?»
«Незнакомец. Жаль, не удалось пригласить его в дом».
«Да. Хотя, конечно, тут имеются самые разные варианты. Возможно, это просто шутка».
«Ага. Ну что, выкинуть в мусорную корзину?»
«Я так не думаю. По крайней мере, имеется один вариант, который не стоит игнорировать. У тебя был тяжелый день, и мне неприятно просить тебя об одолжении. Но ты не мог бы отнести пулю мистеру Крэмеру и
рассказав, как она к нам попала, предложить ему сравнить с пулями, убившими мистера Эбера и мистера Бригама. Охо-хо-хо-хо. Через какое-то время, скажем, через неделю, я наверняка до этого тоже додумался бы. К сожалению, я соображаю куда медленнее вас. Убрав верхний слой ват, я закрыл крышку. Пожалуй, стоит захватить и оберточную бумагу. В случае совпадения пули с теми двумя, что не лишено вероятности, Крэмеру понадобится бумага. Между прочим, я ему тоже понадоблюсь. Когда я принесу ему пулю 38-го калибра и расскажу, как мы ее получили, мне придется отступать с боем, если, конечно, вы хотите сегодня меня снова увидеть. Проклятие. Вулф нахмурился. Ты совершенно прав. Так не пойдет. Он на секунду задумался. Блокнот. Письмо. Мистеру Крэмеру. Я взял со своего стола ручку и блокнот. Вулф начал диктовать. Дорогой мистер Крэмер, отправляю вам посылку, которую принесли в мой дом несколько минут назад. На посылке не было ни имени, ни адреса. Однако курьер сообщил мистеру Гудвину, что она предназначена для меня. И удалился. В посылке пуля 38-го калибра, по мнению мистера Гудвина. Несомненно, это просто чья-то дурацкая шутка. Однако я счел необходимым отправить посылку вам. Вероятно, вы захотите сравнить пули с теми, которыми были убиты мистер Эбер и мистер Бригам. А потом можете ее выбросить. Возвращать посылку не обязательно. Искренне ваш. «Отправить по почте?» — спросил я. «Нет. Отнеси сам, пожалуйста. Прямо сейчас. Вручи посылку и немедленно возвращайся. С превеликим удовольствием». Я развернул к себе пишущую машинку.